микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Мария Елеферова. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главный редактор GQ Николай Усков. Коля, приветствую тебя.
Привет.
Артист и музыкант Павел Евлахов. Паша, привет.
Здрасте.
Тема нашей передачи – первая любовь. Вот первая любовь, мы совершенно не зря сюда пригласили писательницу и филолога, потому что первая любовь – это не только в жизни, это в литературе, в мировой литературе, вообще в мировой культуре. И поэтому разговор у нас сегодня пойдет о том, что такое первая любовь с точки зрения мировой культуры, с точки зрения нашей жизненной ориентации, нашего жизненного опыта, и что такое первая любовь сегодня и завтра. Вообще пропадает вот это чувство, вот первый балл Наташи Ростовой, это влюбленность, это пламенность, или она, наоборот, усиливается? Мне кажется, что у нас в России как раз первая любовь – это главная тема всех наших литературных произведений, начиная, можно сказать, со Средневековья. Первая любовь – это тема, незамутненная никаким, я бы сказал, половым чувством. Это свежесть, это невинность, это восторг, ну и так далее, и так далее. Но мы знаем, что первая любовь может заканчиваться в русской литературе довольно драматически. Если мы будем вести отчет любови Наташи Ростовой и назовем первой любовью Андрея Болконского, то мы знаем прекрасно, что в этом романе Наташа Ростова его предает, хочет бежать с Курагиным, поэтому так получается, что и первая любовь может окончиться весьма драматически, даже в таком великом произведении, как у Толстого. То есть, почему я говорю «даже»? Потому что мы всегда хотели бы, чтобы наши девушки, чтобы наши женщины всегда и везде были умницами, красавицами и никого не обижали, никому ни, клятву бы не рубили своим вероломством. Однако же так бывает. Итак, вот первая любовь. Я хочу начать с Николая Ускова, главного редактора GQ. Коля, вот в своем журнале ты когда-нибудь рассуждал с помощью авторов, с помощью интервью с разными людьми по поводу первой любви? Приходила тебе эта тема в голову?
Вот совершенно правильно сказал, что это очень чистое, незамутненное чувство, видимо, поэтому в взрослом мужском журнале об этом как-то речь не заходит. Я сам вспоминаю свою первую любовь, это была действительно первая любовь и очень удачный секс, это, как правило...
Неудачный.
Да, это, как правило, идет рука об руку, и либо отсутствие секса, либо неудачный секс. Ну, у меня вот было там два опыта, да, я бы так сказал, такая пролонгированная первая любовь, совсем чистая, платоническая.
Кстати, а сколько лет тебе было?
Мне было лет 17, наверное.
17 лет.
Да, я такая была, может быть, 16-17, но я это сейчас не помню, естественно. То есть была такая история, очень чистая, красивая, и, я бы сказал, абсолютно в духе Тургенева, а другая, уже более серьезное увлечение, с очень плохим сексом и, в общем, с быстрым расставанием. Забавным образом, это действительно некое очень хрупкое чувство, которое, по-видимому, даже при столкновении с физиологией, оно как-то немножко видоизменяется.
Деформируется.
Да, оно может перерасти, наверное, в какие-то отношения, но у кого-то перерастает, у кого-то нет. У меня просто на этом все закончилось. Ну, практически сразу, через какое-то время.
Мне иногда кажется, что первая любовь – это такое огромное испытание, которое Бог посылает человеку. Если первая любовь неудачна, если какие-то проблемы, то у человека травма на всю жизнь.
Ну, она всегда неудачная, мне кажется. Я не знаю удачной первой любви, она всегда связана с гибелью каких-то иллюзий. Это могут быть иллюзии, там, я не знаю, о чистоте или иллюзии о верности, да, навсегда до гробовой доски и так далее, потому что мы очень быстро меняемся, и когда эта любовь случается, это, как правило, тот момент, а человек находится на перепутье, а это все-таки возраст, в котором мы там совершаем первый взрослый шаг, и вот после того, как мы его совершили, мы уже другие люди. И она всегда трагична, она всегда заканчивается ничем, как у Тургенева, собственно, она заканчивается, да, в общем, трагедией, да, по большому счету, и разочарованием. И мне кажется, вот этот момент, он сопутствует всегда этому чувству первому. Оно очень красивое, оно очень яркое. Я бы сказал, что, наверное, я по-разному целовал с тех пор женщин, но я помню этот первый поцелуй очень хорошо. Я помню, как я его ждал, как я о нем мечтал, и как он потом возвращался мне во сне много раз. И он, наверное, самый красивый и самый важный, хотя, естественно, толком целоваться не умел.
И самый невинный.
Да, безусловно.
Мария, скажите мне, пожалуйста, а вы когда первый раз испытали это чувство, первую любовь?
Ну, вы бы лучше об этом японку или папуаску спросили.
Почему?
Потому что вот сейчас, когда мы обсуждаем эту тему, неважно, эту тему или какую-нибудь другую, вообще желательно договориться о центральном понятии, которое мы обсуждаем. Потому что надо отдавать себе отчет. Вот вы совершенно правильно, Виктор, обозначили первая любовь в мировой культуре. Что первая любовь, ведь это не есть медицинский факт, как первые зубы, допустим, или первое сказанное слово, или первый шаг, который бывает у всех всегда и во все времена. Первая любовь вот с теми ассоциациями, которые сейчас прозвучали, с чистотой, невинностью, там, с первым робким пробуждающимся чувством, с альтруизмом добавлю и всем прочим. Это ведь совершенно определенная культурная ценность или понятие, которое характерно для Европы, причем Европы нового времени. Я совершенно не уверена, что японка или папуаска ответила бы на вопрос, когда вы испытали первую любовь, что она бы поняла этот вопрос, в принципе. Я не уверена, что древний грек понял бы этот вопрос, потому что тот образ первой любви, который существует в нашей современной культуре, он отчасти восходит к рыцарской куртуазии, отчасти к натурфилософии нового времени. Для античности ведь не было такого понятия, как первая любовь. Для античности всякая любовь – абсолютная ценность.
То есть
первая она
каждая
там…
любовь – первая.
Ну, можно и так сказать, говоря нашим языком, опять-таки. Причем независимо от объекта любви. Нарцисс испытал, говоря нашим языком, первую любовь к самому себе. Миф его нисколько не осуждает за это. Миф любуется им. Затем появилась рыцарская куртуазия, появилась единственная любовь, которые исходят, опять-таки, из христианских представлений о браке, что Бог создал христианский моногамный брак, и, соответственно, идеальная любовь – это единственная любовь и на всю жизнь.
А ты согласен? Дело в том, что Николай, помимо того, что он действительно замечательный редактор замечательного журнала, он ведь специалист по средним векам и, более того, по монастырям. То есть, в общем-то, тема, прямо скажем, аскетическая, но одновременно связана в широком плане, твоя тема, вообще со средними, и с рыцарством тоже. Я не знаю, тут не то чтобы спор, но мне кажется, что там все-таки идея первой любви
как
проступала.
Всякая теория, в общем, то, о чем говорит Мария, это, в общем, спорно, да, потому что любая стройная теория, она никогда не описывает всего многообразия фактов. И я мог бы вспомнить там Овидия, который написал «Искусство любви», книга «Наставление именно в первой любви и вообще в выстраивании отношений». Да? Скажем, если мы посмотрим на жизнеописание всех античных героев, то там очень четко выбирается этот момент первого сексуального опыта героя,
да,
первого испытания чувств, да, или воспитания чувств. И мне кажется, что все-таки эта категория так или иначе присутствовала, безусловно, как некий такой фетиш, а это литература романтизма. Но все-таки я не очень люблю эти теории, что любви не было там, или там детей не любили.
Или то, что у папуасов нету первой любви.
Я не сторонница теории. Речь идет не о какой-то теории, а о том, что нам нужно отдавать себе отчет в относительности нашего исторического опыта. При том, что я не релятивистка абсолютно. Вот вы сами сейчас сказали, что у Овидия там и у древних греков встречается описание первого сексуального опыта. Вы только что перед этим говорили, что первая любовь, она лишена сексуальности.
Она может быть по-разному.
Вот такой вот этот концепт романтической любви, лишенной сексуальности, он появляется-то в Средневековье впервые.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Благовещенск, Антон Лузгин. На минувшей неделе.
В эфире Ставропольский край, Лада Леденева. Льготное лекарство.
В эфире Нижний Новгород, Олег Родин. Квитанции с новыми.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
От Брянска до Южно-Сахалинска и от Уренгоя до Сочи наши корреспонденты рассказывают о том, что волнует людей больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу и в воскресенье в 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. У нас уже развернулась дискуссия по поводу первой любовь и первый секс. Это то же самое или нет? В общем, есть тема, которая достойна 21 века. Сегодня у нас в гостях писательница Мария Елеферова, главный редактор GQ Николай Усков, артист и музыкант Павел Евлахов. Павел, а вот ты слушаешь наших уважаемых гостей, будучи сам гостем, и еще пока молчи, скажи мне, пожалуйста, сегодня на эстраде много поется, много думается о первой любви?
Я начну с другого.
Давай.
Я, конечно, шел на передачу, думал, тут какие-нибудь розовые сопли, первая любовь, а тут все так интересно развернулось. У меня высшее образование экономическое, к сожалению, поэтому там не могу поддержать и развить эту теорию,
высокий,
не знаю, как оппонировать.
Да. Да.
Но кое-что читал я, и, например, Митина любовь — это первая любовь?
Митина любовь, но, судя по возрасту, наверное, первая.
Первая, да?
Там, ну, там его, много,
кстати,
много,
там про секс, да, вообще его штормило, вообще,
да,
помню.
Но Бунина всегда штормило.
Да, Бунина всегда штормило, да, но это же тоже первая любовь. То есть, я думаю, как раз незамутненности вот такой, которая там какой-то...
В 19 веке. В 19-м.
Ой, я там не жил, не знаю.
Да, а Митина любовь — это уже попозже, да. Ну, не важно, да, да.
Я думаю, прям такой незамутненности не может быть. Это все равно такая...
А вот... Ромео и Джульетта?
У Ромео это была не первая любовь, заметим. Он перед этим любил Розалину, про которую обычно забывают. Джульетта — это была его вторая любовь. Другое дело, что она более сильная оказалась. А что касается Джульетты, то по представлениям даже эпохи Ренессанса у женщины должна была быть единственная любовь на всю жизнь. Это представление, кстати, сохранилось до 19 века. Помните, Ольга-то в Обломове мучается, какая любовь у нее настоящая. Так что здесь, хотя, безусловно, эта история ввиду возраста героев современным читателям прочитывается как история о первой любви, Шекспир еще не имел наших представлений о первой любви.
Ну, наверное, в каждом веке на все есть свои представления. Вот прям на все. И на и не только на первую любовь, но и на то, каким должен быть монарх, да, и какая должна быть церковь.
Мне кажется, просто сама категория.
И кто должен быть преемником вообще, и так далее.
Мне кажется, сама категория стала формироваться в тот момент, когда проявился интерес, в принципе, к психоанализу, к психологии.
А может, в романтизме?
Ну, это романтизм, и романтизм, который копался в чувствах, которого это интересовало. Сентиментализм и романтизм. И, конечно...
Но... Страдания юного Вертера.
Да, да, да. За этим, безусловно, любовь стоит прежде всего интерес, да, интерес к становлению личности, к эмоциональному миру личности. Но то, что первый опыт там, межличностных отношений или сексуальных отношений, сексуальных мы можем это употреблять не в смысле отношений полов, привлекал внимание, там, я не знаю, литературы с античности.
Всегда. Всегда. Да. И Папуасов, мне кажется, тоже подчеркнул это.
Это у папуасов это будет инициация, когда, да, там, я не знаю, женщины должны выбрать себе там мужчину, мужчина должен выбрать женщину, и они идут там в палатку или в вигвам свой и занимаются там всякими прекрасными делами.
Да нет, дело не в том, что я хочу сказать, будто бы первой любви там не было. Я хочу сказать, что тот круг ассоциаций, который мы связываем, о, с первой любовью, вот те термины, в которых была начата дискуссия, что конечно, они характерны для нового времени, для культуры нового времени. И, конечно, там у древних греков, например, такого круга ассоциаций, как у Тургенева, не могло быть.
Мария, но вы не ответили мне на тот вопрос, на который ответил Николай. А у вас когда была первая любовь?
Ну, первая любовь — это произведение Тургенева, которое было в школьной программе, но мы не прочитали. Вот недавно я его прочитала.
Хорошо. То есть у вас первая любовь связалась с первой любовью Тургенева, да? То есть так получилось?
Я этого не говорила.
Хорошо. Павел, а все-таки вернемся тогда к тому вопросу, о котором мы тоже с вами начали говорить, насчет того, поется и пишется ли музыка о первой любви сейчас, вот на нашей российской эстраде.
Я думаю, конечно, поется. Хотя не скажу, я не мониторю, и статистических данных
понимаю,
у меня,
да,
нет. Тем более эстраду я все слушаю, как все люди, через какое-нибудь радио. То есть я не сижу специально, ее там не выслеживаю. Я думаю, поется — это вечная тема и близка всем. И не секрет, что эстрада продается лучше всего у тинейджеров. Для тинейджеров эта тема вообще...
Основная.
Основная, да. Поэтому...
Особенно для девушек, правда?
Да. Поэтому, я думаю, руки вверх группа какая-нибудь не избежала. «Москва май» вообще.
«Массовый лай», как его называли.
Да.
Это некоторые называли. Многие называли «Ласковый май». И я думаю, неизбежна эта тема. Естественно, там эстрада, она же как бы там на всякие возрастные категории подразделяется. Я думаю, вряд ли София Ротару может петь там «О первой любви», не знаю.
Нет, ну, если своей внучки, например. «О первой любовь моей внучки». Может такое случиться тоже?
Хотя, с другой стороны, почему нет?
А все-таки вот сейчас, если мы будем говорить о ценностных представлениях, сейчас, в 21 веке, эта тема также звучит, как, допустим, у романтиков? Или она немножко смазана, вот первая любовь?
Очень, очень индивидуальная тема.
Очень индивидуально.
Индивидуально, да. Потому что вот одни и те же вопросы мы получаем, и мы по-разному отвечаем.
Да.
Хотя мы здесь, в общем, как бы в рамках одного эфира собрались, да?
И в рамках одной культуры.
Ну, так может, или иначе. Да. И, да, соответственно, для некоторых людей, может, этой категории вообще не существует, что там. Как случилось, так случилось.
Мне кажется, что вообще современная эстрада, не только здесь, в России, но и за границей, она очень активная. Настаивает на теме любви, вообще на теме любви, и сделал из этого замечательную, доходную такую...
Да, это массовая культура, она должна петь о массовом. Они не могут петь, например, там, о преломлении лучей каких-нибудь там, или флуктуации атома. Они должны петь то, что, о чем понятно массам. Поэтому любовь...
Но это... здесь еще и внушается, что это главное. Любовь — это главное, первая любовь — это очень важно. И это внушается. Это не только идет от тинейджера к эстраде, но и от эстрады к тинейджеру.
Я не думаю, не что думаете? Внушается.
Нет. А вот посмотрите, я вам, если мы будем говорить о научном, о важном, вот во французском словаре «Лярус», у меня есть издание 1903 года. Там есть статья «Амур», «Лямур», «Любовь». Mm-hmm. И там написано: «Любовь – это сильное, ярко выраженное чувство к родине и к Богу». И все. И все. Там вообще просто вообще не упоминается ни про мужчину, ни про женщину, никаких половых отношений. Все. «Любовь – это к родине и к Богу». Точка. Ну, то есть остальное все такие мелочи, о которых даже нет смысла говорить. И потом, когда я прочитал это, я подумал, как же 20 век, начиная с Фрейда, конечно, и далее, со всеми остановками, раскрутил это понятие, что сейчас вот это же определение вызывает у нас какую-то странную такую улыбку, да, Мария?
Ну, я не думаю, что французы в 19 веке не улыбались при слове «лямур». Потому что, в конце концов, «Езда в остров любви», роман, переведенный Третьяковским, еще в первой трети XVIII века. И вообще, а если говорить про «Двор короля солнца», там вообще столько всякой терминологии, связанной с этим самым «лямуром», было. Это вообще основная профессия у многих была. Так что...
Да нет, мы не забудем про маркиза де Сада, который уж действительно занимался первой любовью, второй, третьей, и так до бесконечности, и в результате чего он, используя самые неприличные слова, привел в ужас французский язык, и до сих пор непонятно, есть ли у них мат или нет, потому что он настолько все это перенасыщил. Это я говорю в данном случае как филолог, как ваш коллега Мария. Он настолько все это обрушил на читателя, эти слова, ну, кстати говоря, его поддерживали вообще, а что Дидро, а что все наши французские просветители, они тоже были за чувственные отношения, только маркиз об этом сказал гораздо более смело и более ярко, так значит, вот язык...
Поэтому его больше читали.
Поэтому его читали, он был, находился, как писали в начале 20 века, в преисподней библиотек, не печатали, был в спецхране, да? Но тем не менее...
Кто теперь помнит Дидро?
Кто теперь помнит, да? Кому это... Да? Хотя, милый, замечательно, а этот прошел и вышел...
Я помню, кто мимо прокуратуры ходит в Петербурге, там табличка есть просто.
Там жил Дидро, да?
Там туда писатель.
Кстати говоря, Дидро замечательный писатель, но действительно его не помнит. А маркиз настолько яростно ворвался во французский язык, что после него, как ни странно для нашего слуха, мат перестал существовать, потому что эти все слова превратились в расхожую литературную лексику, при том, что книги не печатались, а он еще сидел в сумасшедшем доме при Наполеоне. Вот. Но у него,
пиар.
Да, у него, но у него, видимо, первая любовь была к его служанке, которую он выпорол. Ее даже, вот я думаю, поразительное дело, я даже помню ее фамилию. Ее фамилия была Келлер. Я думаю, вот пиар для служанки. Которую молодой маркиз выпорол, она выпрыгнула в окно, убежала в полицию, и с тех пор у него начались вот эти... Вот первая любовь маркиза.
Вот, молодец, да. Вот он умел работать с массами.
Да.
Кстати, любопытная тема, и именно литературная модель поведения, воздействие литературы. Дело в том, что так выходит, что в последние лет 500, после распространения книгопечатания, я имею в виду, люди в среднем прочитывают про первую любовь раньше, чем ее испытывают. И уже готовы они к этому психологически, и они уже от своей первой любви ждут того, что написано в книге. Раньше-то, по крайней мере, хотя бы крестьяне от этого были застрахованы. Но, кстати, и рыцари при всей своей куртуазии, они не принимали буквально того, что написано в книгах, в рыцарских романах. Рыцарь выглядел бы посмешищем, если бы вздумал повторять поведение сэра Тристрама, который, как вы знаете, бегал голым по лесу и бросался на людей. Вот первый слом как раз отразил Сервантес в «Дон Кихоте», когда человек действительно стал воспринимать книгу как модель для поведения и сходить с ума от любви по литературной модели. Вот с тех пор такое впечатление, что европейская цивилизация — это коллективный «Дон Кихот».
Ну вот интересное наблюдение, и еще доспорим по поводу рыцарей и крестьян средневековых. К сожалению, нам пора выходить на краткую сводку новостей. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Мы говорим сегодня о первой любви. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Активисты коалиции «Другая Россия» подали заявку на проведение марша несогласных в Рязани 30 июня. Оппозиция намерена протестовать против бездействия властей в отношении широкого круга социально-экономических проблем. В Москве прошел благотворительный марш под лозунгом «Вместе против рака груди». Цель акции – привлечение внимания к проблеме и сбор средств на покупку медицинского оборудования для ранней диагностики заболевания. Федеральный совет партии «Яблоко» принял решение о выдвижении своего лидера Григория Явлинского кандидатом на выборах президента в 2008 году. Губернатором Белгородской области вновь утвержден Евгений Савченко, занимающий этот пост с 1993 года. На западном берегу Иордана боевики палестинского движения «Фатх» захватывают учреждения, находящиеся под контролем группировки «Хамас». В Рамаллахе боевики ворвались даже в здание парламента, а о пострадавших не сообщается. Обстрел военнослужащими США мирных жителей в Кабуле был непреднамеренным, заявило американское командование. По его данным, оружие одного из солдат выстрелило случайно. В результате были ранены 2 афганца, один из которых скончался. Бывший резидент КГБ в Великобритании, а ныне историк разведки Олег Гордеевский награжден орденом Святого Михаила и Святого Георгия за службу по обеспечению безопасности Соединенного Королевства. В Назрановском районе Ингушетии накануне вечером неизвестные застрелили 3 человек, отдыхавших на берегу реки, еще 2 ранены, в том числе сотрудник ОМОНа. В Оренбургской области произошла серьезная утечка газа на одном из объектов компании «Оренбург-Газпром» в районе села Бердянка.
Радио «Свобода» мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Арафьев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях писательница Мария Илифьорова, главный редактор GQ Николай Усков, артист и музыкант Павел Евлахов. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, «Первая любовь». Так вот, насчет крестьян. Мария, а крестьяне, они слушали сказки, у них были... сказители, сказительницы, и няня Пушкина Арина Родионова тоже была из крестьян. Мне кажется, что сказки и первая любовь очень хорошо рифмуются.
Понимаете, сказки описывают любовь вообще, а первая она или не первая, об этом как-то не говорится. Я опять-таки говорю, что то, что мы подразумеваем сейчас под первой любовью, это определенная модель, определенный круг понятий. В сказках там эта любовь, как правило, совершенно нечистая и не невинная. Это в детских изданиях вырезают те моменты, когда Иван-царевич с богатыркой Синеглазкой шалит, застав ее спящей. И вообще говоря, как правило, в сказках и в народных песнях любовь – это просто любовь. И опять-таки зависит все от времени и от местности, и от отношения к любви в данной конкретной среде, потому что вы же помните, что ответила няня Татьяны на вопрос о любви, и полно Таня, в эти лета мы не слыхали про любовь, не то бы согнала со света меня покойница свекровь. Если
правда.
Эту няню это обвенчали правда. В 12 лет, то какая там первая любовь?
Это правда. Дело в том, что я как-то занимался заветными сказками, которые печатались, кстати говоря, в Лондоне, потом в Швейцарии, и только после перестройки первый раз, представляешь, Коля, первый раз напечатались в России. Вот, Афанасьев их собрал, был великий фольклорист, собрал их около 90 сказок. Они беспощадны, там сад может
отдохнуть,
поинтересоваться вообще, что делали русские крестьяне. И там, в самом деле, Мария, я тут с вами полностью согласен,
я
там и солдат... И поп, и барин молодой, солдат там главный герой, да и вообще и друг крестьянин, они к девушке подходят в основном с другими намерениями. Там первой любви не наблюдается. И мне иногда кажется, что вот эта крестьянская культура, выразившись вот в этом ряду понятий, на этом уровне, опрокинувшись в революционную эпоху, на весь народ, в общем, принесла, конечно, мало хороших представлений о первой любви. Мало.
Нет, ну, безусловно, скажу. Для народа это очень такое...
Барское чувство.
Нет, это животная сфера вообще жизни. Я тут вспоминаю, опять-таки, возвращаясь к Средневековью, были такие книжки, которые наставляли пастора, как вести исповедь. В средние века пенитенциали они назывались. И из них следует, что для крестьянина не существовало, в принципе, никаких табу. Довольно часто его спрашивали, а спит ли он со своей коровой, например, или своей лошадью. Потому что,
вот, говорил он, это моя первая любовь.
Очевидно, что крестьянин живет в таком более физиологическом мире, чем образованный человек, книжный человек. Мария здесь совершенно права, что образованный человек живет со стереотипами, которые он берет из книг.
И ждет. Их.
Да,
и
он ждет их, они его оставляют. Это и есть цивилизация.
Большие ловушки.
Это, с другой стороны, это и есть цивилизация, да, это форматирование сознания. Потому что крестьянин живет вот в этом довольно грубом мире простых понятий, да, где есть его корова, с которой он фактически спит в одном помещении. Да, почему бы ему там не заняться какими-то отношениями? Да, девка для него девка, мужик мужик. То есть все, во что мы верим, все наши ценности, все наши нравственные нормы, это, конечно, порождение культуры.
Ты абсолютно прав. Вот, кстати, я здесь, вот по поводу этих заветных сказок, не знаю, Мария, читали или нет, у меня
читала,
есть даже
читала.
Работа, да, «Морфология русского народного секса», где я там разработал как бы вот схему движения героя. И герой должен был напасть неожиданно на крестьянку, правильно, сделать с ней, как Мария сказала, слово «шалит», но там это должно было совершиться очень грубо, и не согласие, а наоборот, вот чем меньше согласия, тем больше радости, а потом бежать, правда, Мария, бежать для того, чтобы ни брат, ни отец не был бы тем самым божественным карателем, который бы покарал этого парня. И потом он этим хвалится. И в той же работе я пишу о том, что там вообще вот понятие «любовь» — это как издевательство такое. То есть это, вот я вернусь к этому слову, такое барское какое-то, от нечего делать за рождение. Да.
И особый шик в том, чтобы жертвой оказалась барыня.
Да, да. Да.
Обращали внимание, да, наверное, там, да, очень часто барыня оказывается в списке жертв, и, естественно, тоже чем меньше согласия, тем лучше.
Да, такое, в общем, насилие с
я
тем,
думаю,
чтобы
барыне,
похвалить.
Наверное, это нравилось, мне кажется.
Нет, ну вот то, что касается... Нет, интересно, то, что в сказках, там есть целая иерархия относительно вот этих любовных утех, что, наверное, в какой-то степени была тоже первая любовь, но только они это не понимали, и для них это были первые любовные такие приключения сексуальные.
Ну, своего рода инициация.
Инициация. У них там были какие-то свои табу. Некоторые вещи я не произнесу сейчас на радио, но самое любопытное заключалось в том, что самым главным героем был солдат. И вот солдат, который знаком с царем, как бы по мифологии, он хвастался своими любовными приключениями. И больше всего хвастался, действительно, тут еще раз, Мария сегодня у нас как референт истины, хвастался тем, когда с молодой барышней, но с барыней тоже хорошо. Барыня считалась, ну, как бы он входил в этот... Вообще, кстати говоря, сказки очень революционные. Вообще, вот прочитаешь эти заветные сказки, и ты поймешь, что и ненависть к помещику, и вот желание отомстить непонятно за что, и что-то сделать невероятное в церкви. Вот солдат с удовольствием расскажет, как он в церкви испортил воздух. Вот это радость этой сказки. Вот как же все стоят, он взял...
Ну, вот коммунисты на этом сделали дело.
Да.
Вот все славянофильские мифы.
Да, да, да. И смотрите, эта культура уходила в тень. Мы сегодня говорим о первой любви, но мы как раз на первое место ставили первую любовь дворянского класса, да, причем поэтизировали, романтизировали. Мы знали также прекрасно, что у всех этих писателей, которые романтизировали, поэтизировали первую любовь, в деревне росли дети, очень сильно на них похожие, но с другими фамилиями. И мы знаем там вообще, ну, а некоторые бастарды, как Герцен, тоже стал знаменем нашей культуры и так далее, и так далее. То есть получалась какая-то каша, но мы, вот еще раз скажу, что тут Мария права, совершенно верно. Мы включали наши рецепторы и воспринимали эту первую любовь как единственное, что должно с нами произойти. Вот в тех тональностях исключали, кстати говоря, трагизм. Мы видели первый бал Наташи Ростова именно от начала до конца бала. Дальше нас ничего не интересовало. И после этого девушки испытывали страшные потрясения. В жизни никогда не приходила ни первая любовь, или приходила первая любовь. Но вот действительно с этими обломами, о которых ты говорил, Коля, и так далее, и так далее. В общем, здесь иногда литература выступает как враг жизни, да, потому что эта литература не способствует человеку выживанию, особенно вот в 90-е годы, когда читатели знали больше, чем писатели, стала вообще буря такая, да.
Чем Лев Толстой.
Чем Лев Толстой, то как раз эти все критерии покосились. Павел, скажите мне, пожалуйста, вы когда-то писали о первой любви, сами-то, испытав какие-то опыты?
О первой любви нет. Ну, о любви я пишу постоянно. Правда, я пишу всякие тексты.
Ну, расскажите, во-первых, расскажите про свой проект. Он называется...
Меня называется «Чехов». «Чехов». Группа «Чехов», да.
Который, кстати говоря, писал по первой любви тоже немало.
Да.
И всегда
но
очень
иронически.
Он писал
по существу.
Да, да,
иронически. Коротко и ясно. Да. И «Чехов» у меня совершенно разный материал. И есть циничные песенки, которые посвящены там нашему обществу. Ну, любовь – это куда от нее деться. Естественно, есть песни, которые... И на самом деле я и запоминаюсь людям песнями как раз лирическими. Они сначала ведутся на я употребляю несколько нелитературных
ну,
слова, конечно, это сленг,
да,
но...
Ты употребляешь это слово в журнале «ведутся»?
Нет,
в нет,
журнале
нет.
Ну, люди... Я цепляюсь тем, что слышат по радио, а слушают по радио боевики всякие. Потом, когда покупают пластинку, слушают лирику. и больше, конечно, любят за нее. И я, конечно, пишу о любви, но не первой. Я вообще думаю, что вот, вот мое мнение, если говорить, то первая любовь, она, конечно, невинна, но там вот внутренний мотив вот секса присутствует все равно, потому что это что-то неизведанное, ты не можешь, твои мозги не чисты. И настоящая любовь приходит, под, ну вот, которая уже первая, настоящая любовь, она приходит уже позже, когда ты знаешь, что такая, что такое там физиология, умеешь с этим справляться, и тогда ты уже, мы говорим о любви к женщине сейчас, а не к родине. Я к Богу.
Да, можешь справляться с любовью к родине.
С трудом, конечно, но получается.
Все труднее и труднее.
Ну, поэтому такая... Первая любовь ко мне пришла уже в зрелом возрасте, в таком, относительно зрелом.
Была трагическая?
Как трагическая? Нет, нет. Если она заканчивается, это не обязательно трагедия, потому что всегда присутствует... Это, ну, в жизни нет там хорошего, плохого, да. Это всегда некий коктейль. Неизбежно будет, будет радость, будет горе. И, соответственно, жизнь нужно принимать именно так. Я так и принимаю, поэтому если были там пару лет очень счастливых, я просто благодарен вообще всем, себе, ей, там, Богу, кому угодно, за то, что они были. А все остальное это просто, ну, жизнь.
Кстати говоря, хороший терапевтический момент. Мы как-то вот у нас на передаче тоже говорили на любовные темы, но о первой любви не говорили, а как-то заговорили. И вдруг позвонил один слушатели и сказал мне, что вы знаете, а вот мой сын покончил жизнь самоубийством. И я подумал, Павел, что если бы ты вот сыну, где-то ему 17-18, сказал бы о том, что жизнь здесь коктейль, где есть хорошее и плохое, вот такими доступными, нормальными вещами. Потому что мы иногда думаем, что мы разговариваем с людьми, которые... все зрелые, так выверены, все у них подготовлено, психологически они обеспечены. А иногда люди, действительно, травма может сбить их с толку.
Просто и люди,
вот, действительно, я очень есть. Рад вашему такому маленькому монологу, потому что, действительно, первая любовь, сколько травм бывает, да, и вот Коля с этого буквально начал, что, в общем, какие-то сексуальные неудачи.
С одной стороны, эти травмы иногда служат очень хорошую службу.
Иногда.
Да, иногда, но довольно часто. У меня в песне есть строчка «Береги свои комплексы, из них вырастают банки и офисы».
Очень хорошо, да, очень правильно.
Хорошо.
Реально, абсолютно.
И спасибо.
Титул президента Российской Федерации тоже вырастает оттуда же.
Поэтому, ну, это довольно
литературно. Один за другим, причем.
А что смешного, Сальвадор Дали из своих комплексов сделал бренд очень неплохой. И неплохо заработал на этом.
И тот же Митя застрелился, хотя у Бунина там это финалы. Ну, устают понятно, писать, да. Давайте застрелим человека, как у Достоевского тоже.
Нет, а вот что бы вы сказали, действительно, вот по поводу, если первая любовь, ну, вот это обжигающее такое невинное, обжигающее чувство, неудачное, что, что у девушки, что у молодого человека, как выходить из этого состояния?
Выходить?
Да. Я не говорю рецепт, это у нас же не психологическая передача, а просто вот вы как певец, вы как человек новой русской культуры.
Масштаб увеличивать, просто шире, шире глядеть, и все.
Хорошо говорит молодой
шире
человек,
смотреть.
Правда?
Угу.
Хорошо.
Чуть-чуть
хорошо.
Выше приподнялся над собой, и проблемы уменьшились, и все.
Мария, согласны вы с этим?
Я не согласна, потому что какая разница между тем, первая любовь неудачна или вторая любовь неудачна?
А там уже опыт есть?
Нет, опыт не приобретается. Я не верю в опыт, понимаете? Потому что между любовью и любовью может быть гораздо больше разницы, чем между Платоном и велосипедом.
Этот между опыт... Платоном и Платоновым.
Нет, Платон и Платонов оба писатели. Их можно читать, а велосипед читать нельзя. Вот в чем дело. Я не верю в этот самый опыт, потому что любовь – это очень разные вещи. Вот, кстати, почему я не люблю литературу о любви, вы уж простите меня, потому что на самом деле, реальная человеческая эмоциональная жизнь гораздо богаче. А все эти романы, они, ну, одинаковые они. И они как раз пытаются задать вот какой-то стереотип.
И Шекспир тоже?
Шекспир нет. Шекспир не совсем...
У него есть слава богу, хоть есть исключение.
У Шекспира есть очень нестандартная ситуация Дездемона. Вот как раз она, может быть, попадает под категорию первой любви в современном понимании.
Со стороны Отелло или она...
Со стороны Дездемоны, конечно.
Первой любит, первой любовью, да?
Да, вот Дездемона как раз может просчитываться в рамках современной категории первой любви. А Шекспира, безусловно, это не банально.
Мария, а почему все-таки где велосипед, где Платон? Что, неужели так... Откуда вы это знаете?
Вот это я как раз знаю из личного опыта. Где велосипед, а где Платон?
Вот не хотела, а сказала такую вообще, такое, что, да, что не каждый
бы...
Ничего себе, у нас сидит вообще такая молодая интересная девушка, Мария, у которой одна любовь была велосипед, а другая Платон. Это, ну, по крайней мере, по-разному, да?
Не, ну я тоже лет так 10 велосипедами увлекался.
Сначала.
Это было глубоко эротическое чувство.
Велосипед чисто метафорический. Не забывайте,
ну, понятно,
это Платон.
Понятно. Нет, ну, можно сказать, и трехколесный, тогда все нормально. Ну, хорошо, а что ж тогда, а вот вы что посоветуете? Вот Павел интересно сказал вещь, кстати говоря, очень разумно, надо посмотреть на эту ситуацию или сверху, или как-то отстранённо.
Не экономическое образование.
Экономическое.
Да нет, дело в том, что неудачная любовь – это ведь тоже литературная модель. Вот именно для того, чтобы не воспринимать ее чересчур трагически, нужно посмотреть на нее как на литературную модель. У Тома Сойера была первая любовь и первая неудачная любовь, и очень даже трагическая. Он даже утопиться собирался. И ничего, выжил, и нашел клад.
Ему с писателем повезло просто. Был бы у Бунина, застрелился.
Как великий.
Павел классно сказал, между прочим. Повезло с автором. А почему вы назвали книгу свою «Смерть автора»? Там про любовь-то есть что-нибудь?
Я не уверена, что там есть что-нибудь про любовь, хотя... Лев Данилкин, писавший рецензию, усмотрел там романтический сюжет, но это, пожалуй, не романтический сюжет. Если это любовь, то глубоко нетрадиционная. Хотя героиня...
Подождите, вы так уж сразу... Вот, что значит нетрадиционная?
Нет, боже упаси, не в смысле ориентации, конечно, а в смысле психологических характеристик. Потому что...
То есть с ориентацией там все нормально?
С ориентацией все нормально.
Там... И с автором тоже нормально, которого потом убивают, да?
С автором там все нормально, у него там вообще нет любовной истории.
Это автор там женщина или мужчина?
Автор мужчина.
Мужчина. То есть вы пишете от мужского имени или вы пишете от он?
Дело в том, что это текст, стилизация под псевдодокументальный викторианский роман, и там много разных рассказчиков. Там есть и от лица мужчины, и от лица женщины. Причем женские персонажи мне не близкие совершенно. Их нельзя назвать автобиографическими абсолютно. Напротив, я старалась вжиться в образ мыслей девушки начала 20 века, которая считает себя прогрессивной.
20-го или 21-го?
Начало 20 века. У меня действие происходит в начале 20 века.
Хорошо. Так все-таки, значит, если мы будем брать литературу, и выходит, что она пишет о любви не так, как на самом деле, если не брать Шекспира во внимание, да?
Ну, очень может быть, что многие люди себя узнают в героях этой литературы, но как-то у меня никогда не возникало желания отождествлять себя с этими персонажами. Я опять-таки говорю по своему читательскому опыту, я просто чувствовала, что это не похоже, что так на самом деле не бывает. Вот любопытная вещь, кстати, о выстраивании своей жизни по литературным моделям. У меня есть подруга, которая очень активно отождествляла себя со всякими тургеневскими девушками, с героинями романтических историй о любви, и с первой любовью она страшно обломалась.
Как, расскажите?
Ну, для краткости скажу, что это кончилось неудачным браком. Вот и все. И для... она это очень тяжело переживала. Я недавно от нее...
Но она вышла замуж за того человека, которого любила.
Которого первой... любила и первой любовью при том.
А где же облом тогда?
Ну, просто этот человек оказался не тем совершенно.
Это
чего она
это
ждала?
Когда угодно.
Это то, что, о чем говорил Николай.
У нее в результате возникло неприятие категорической вообще романтической литературы о любви. И она теперь говорит, я своему ребенку не буду давать читать книжки про любовь. Я говорю, но ведь он в школе прочтет. Все равно ему придется читать по школьной программе Евгения Онегина. Она говорит, ну пускай в школе прочтет, но только чтобы он не выстраивал свою жизнь по этим моделям. Хотя для меня, честно говоря, вообще странно, как человек может выстраивать свою жизнь по литературным моделям. Ну,
а мы все что... в России выстраиваем.
И есть же читатели ЖИКи выстраивают модели.
Ну, мы попроще чуть-чуть в этом смысле.
Ну, там, в смысле, одеться, куда пойти.
В чем дело? У нас в России не умеют читать книги просто ради удовольствия.
Не умеют?
Не умеют. патологически не умеет.
Но это совершенно верно, потому что вот многие читатели от журнала, например, ждут вот некого совета, причем такого глобального совета.
Да-да-да, как переустроить свою жизнь,
да,
стать счастливым.
Как переустроить жизнь, да, и они некое легкомыслие иногда воспринимают как своего рода предательство, да, ну, слушайте, ну, это просто журнал, да, ну, чушь сморозил автор, ну, что вы так?
Я, вы знаете, я как раз подумал тут на днях, что вот эта вековечная дискуссия о национальной идее русской, которые никак не могут найти, она, в общем, меня удивляет, потому что есть национальная идея. Дело в том, что мы всем народом ищем смысл жизни. Угу. Вот это наша национальная идея. И ни меньше, ни больше. И ищем смысл жизни. Вот один раз смысл жизни нашли в коммунизме, например. Ну и потом как обломились. Но вообще, это к тому, о чем ты говорил. Если мы ищем смысл жизни, ну какие можно тогда легкомысленные темы затрагивать? Mm-hmm. И вообще, как можно быть легкомысленным журналом, например? Mm-hmm. Хотя твой журнал совсем не легкомысленный, он как бы имеет такой флёр легкомысленный, там много интересных вещей, я знаю, много людей его читают. Но дело-то в том, что если мы задаем такие параметры, то, значит, и о первой любви надо говорить вообще такой мрачным, таким печальным голосом, потому что, не дай бог, она к чему-то куда-то нас заведет.
Ну, беда России, что мы все время вот считаем, что, скажем, оболочка — это что-то малозначительное, да, что существует некая вот там глубина
содержания,
да, к которой нужно, так сказать, устремиться, отбросив всякую шелуху.
Как, а что, да.
Да, на самом деле мир создан, вот он состоит из таких сложных явлений, да, в нем есть некая оболочка, в нем есть некое содержание, это содержание абсолютно без оболочки не существует.
А что касается, мнения Марии, то она мне напомнила книгу Бердяева «Самопознание», когда Бердяев очень интересно пишет, чем русский отличается от западных людей. Он говорит, когда русский говорит о первой любви, например, или о одиночестве, он говорит от себя и говорит, выражая свой опыт. А западный человек, он говорит, тема одиночества Петрарки, например, и начинает его развивать. То есть он всегда в отражениях. И не потому, что он стесняется себя, а потому, что он настолько включен в ту культуру, что, в общем, зачем себя брать как случайный элемент. А вот Петрарка всем известно понятие. Поэтому, когда я Марию спросил, а как у вас первая любовь? Она сказала, а давайте про Тургенева. И тут даже, наверное, не какая-то стыдливость, я думаю, девичья, а, наверное, потому что вы культурный человек, правда, Мария?
Ну, ты смотри, что понимаешь под культурным человеком.
А вообще, она скажет, вот то, что я рассказала про ту девушку, так это я была, это она моя лирическая героиня.
Нет.
Нет, сказала она, посмотрела на меня с некоторым ужасом.
Абсолютно нет.
Нет?
Боже упаси, это реальное лицо.
А я просто подумал, что вы как писатель могли тут же создать такой образ девушки.
Нет, 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 это не вымышленное лицо абсолютно. Это человек, которого я хорошо знаю. И, в общем-то, совершенно...
Книги трудно писать?
Смотря о чем. О любви трудно. Мне лично. Поэтому я еще и не написала ни одной книги о любви.
А смотря о чем легче всего?
Мне, например, легче всего писать книги о каком-то историческом периоде нашего прошлого.
Понятно, понятно. Об истории, да, где есть уже готовые сложившиеся персонажи.
Нет, персонажи у меня обычно вымышленные. Дело не в этом. Дело в том, что на мир прошлого можно посмотреть извне. Это все.
Скажите, а вот после нашей передачи у вас больше желания писать о первой любви или меньше?
Откровенно говоря, у меня его не было и нет.
Ну вот, вот чувствуется девушка с очень твердой принципиальной позицией.
Ну просто мне эта тема как литературная неинтересна, понимаете?
А мы поэтому вас и пригласили. Не должно же быть только... Приди, и все бы сказали, а мы все только про первую любовь и думаем всю жизнь. Коль, а скажи мне, пожалуйста, вот этот опыт первой любви, если бы ты сейчас со своим сегодняшним знанием, но вернувшись в прошлое, ты много бы там изменил? Вот в этих отношениях. Вот ты молодой, но опыт у тебя сегодняшний, ну, такая компьютерная немножко игра.
Ну, конечно, я был бы совершенно другим, безусловно, это были бы совершенно другие эмоции, возможно, что-то бы получилось раньше, что-то бы не получилось никогда, и я просто даже не обратил бы внимания, обратил внимание, наоборот, там, на другую особу какую-нибудь. Я тут согласен, что каждая любовь уникальна. Может быть, правильнее говорить, ну, когда так анализируешь со стороны, не о первой любви, а о подростковой любви. Потому что подростковая любовь — это вот любовь такого незрелого,
точно,
психологически, социально существа, у которого нет там даже квартиры, да? И у которого...
без нее любви не бывает.
Без нее любви не бывает, да. Есть подъезды, безусловно, страшно романтическая вещь. Есть машины, это тоже страшно.
Жигули, да.
Вот. И со всем этим можно тоже прекрасно себя чувствовать. Но, безусловно, вот как подростковая любовь, как некий феномен таких вот робких отношений, иногда зацикленных чрезмерно на сексе, иногда, наоборот, чрезмерно романтичных и платонических. Это такая фаза, через которую мы все проходим, независимо от того, выросли мы на книжках или нет. Сейчас новое поколение вырастает на подростковых сериалах, где, собственно, эта модель первых отношений, она всегда присутствует, некой этики этих первых отношений.
Замечательно.
Что можно, что нельзя.
Замечательно сказал. И вообще, этими словами мы и закончим сегодня передачу, потому что действительно вырастает новое поколение на новых сериалах, и это еще тема и ни одной передачи. На «Волнах Радио Свободы» мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – писательница Мария Елиферова. Мария, вы нас порадовали своими очень принципиальными позициями. Мы просто внимательно вас все слушали. Я думаю, я имею в виду, мы в студии. Я думаю, что наши слушатели тоже присоединяются к нам. Главный редактор GQ Николай Усков. Коль, удачи тебе с журналом, хороший журнал. Артист и музыкант Павел Евлахов. Мы говорили о первой любви. Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Михаил Касторов, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотел через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.